Так вот, механика отдыха, давайте все-таки начнем про нее. Мы пробежимся непосредственно по механической составляющей. Там есть пара таких вот подводных камней, про которые очень многие игроки и мастера забывают. Но в остальном, как я и сказал, мы будем говорить скорее об использовании этой механики, нежели о ее вординге и прочем. Вот. То, что донат делает любую штуку лучше, это правда, Ктулху, это чистая правда. Поэтому вы всегда можете поддержать канал донатом, и он станет лучше. Логично, не правда ли? Текс. Итак. D&D 5E. Рестинг. Рестинг — это такая штука, которой приключенцы занимаются, когда перестают приключаться или таверн-крафтить. Но, впрочем, с таверн-крафтом это вполне себе может совпасть. У нас в прошлом выпуске как раз было про таверн-крафт. Делится он на два вида. Это короткий отдых и длительный отдых. Соответственно, на коротком откатываются разные навыки, но чаще всего у большинства классов не откатываются ячейки. В целом в навыках написано, когда они откатываются, поэтому заблудиться достаточно трудно. Плюс на коротком отдыхе используются кости хитов, которые вы кидаете и восстанавливаете себе здоровье. На длительном же, соответственно, вы восстанавливаете себе вообще все, абсолютно все, и половину костей хитов. Вот это важно, на это многие забивают, но это реально достаточно сильно роляет на баланс, что на длительных отдыхах восстанавливается только половина костей хитов и никак больше. Потому что в противном случае вы просто начинаете бесконечно хилиться на коротких отдыхах, кидая эти кости. Так что не забывайте про это правило. Если уж вы хотите баланс наводить вот D&D 5-й редакции, как оно задумывалось и никак иначе, то вам нельзя забывать, что на длительном отдыхе восстанавливается только половина костей хитов. И еще одна вещь, которую вам опять же нельзя забывать, это то, что длительный отдых может заявляться раз в 24 часа. Нельзя получать от него преимущество чаще, чем раз в 24 часа. Соответственно, вы можете за 24 часа восполнить только половину костей хитов. Опять же, все достаточно логично, это так работает, и работать иначе не должно, иначе у вас уже начинает хериться немного баланс боевых сцен. Повторюсь, хотите его сохранять в оригинальном виде, следуйте этим правилам неукоснительно, прям как написано. Вот. Потому что если вы забиваете на эти две вещи, боевки становятся гораздо проще. Еще один важный момент. Оба отдыха дают свои преимущества только при условии, что они закончены. То есть хиты, навыки, ячейки, все это восстанавливается только когда кончился отдых. Не в начале отдыха, никак иначе, не в середине, только вот тогда и все. Закончился отдых, вы все восстановили, никак иначе. Соответственно, есть еще один момент, который вытекает из этого. Это прерывание отдыха. И вот тут тоже частенько бывают затыки у мастеров. В целом, там прописано, но я проговорю. Короткий отдых надо начинать сначала, если его вообще хоть что-то прервало. Он длится от часа, и даже если в этот час на вас напали, и у вас была короткая боевка буквально в пару раундов, то нет, вы все равно ни хрена не отдохнули. Вам надо начинать все сначала и еще один час сидеть. То есть, строго говоря, ваша партия просидела 59 минут 59 секунд, и вот на последней секунде ее атаковали мобы, они подрались с ними. Нет, это значит, что они не успели отдохнуть. Ну, по крайней мере, согласно вордингу правил, это так. Естественно, я сомневаюсь, что кто-то из мастеров сидит и буквально по секундомеру замеряет короткие или длительные отдыхи. Но помните об этом, если что-то прервало короткий отдых, какая-либо деятельность, в том числе, я не знаю, вам пришлось там баррикады делать или вроде того, то вам надо начинать этот час отдыха сначала, иначе вы не получите от него преимуществ. Что касается же длительного отдыха, здесь все несколько проще и сложнее одновременно. Длительный отдых сложнее прервать, потому что вам нужно, чтобы он остановился на час, на целый час. занять час какими-то происшествиями, это достаточно проблематично. Это значит, что вы можете успеть подраться, попрыгать, побегать, сделать зарядку, хоть, я не знаю, заняться виртом всей своей группой. И если это займет меньше часа времени, то в итоге длительный отдых все равно будет продолжаться, как ни в чем не бывало. Вот опять же, это важно. То есть, если на вас напали во время отдыха, это прерывает короткий отдых, но, вероятнее всего, не прерывает длительный отдых, потому что боевка, которая по игровому времени занимает час в реалиях ДНД 5-й редакции около невозможно. С прерыванием отдыхов, я надеюсь, мы разобрались. Соответственно, если вас прервали на коротком или на длинном, не суть важно, вы все еще не имеете никаких преимуществ от отдыха. Но с длинным, опять же, важный момент. Допустим, на вас нападают во время длительного отдыха, когда вы просидели уже как минимум парочку часов. Да, согласно правилам, это значит, что вы нифига не восстановились. Ну, допустим, вы начинали длительный отдых в одном хите все, у вас на начало боевки тогда тоже будет по одному хиту, несмотря на то, что вы уже пару-тройку часов чилите. И в чем фишка? По правилам это так. Но по логике это достаточно тупо, согласитесь. Если уж у нас персонажи успевают обычно за час перебинтоваться и вот это вот все, и восстановить себе здоровье за счет бросков костей и хитов, то, ну, блин, за пару-то часов они явно должны были хоть как-то восстановиться, да, но правила этого не особо предусматривают, поэтому остается на откуп мастера. В целом, опять же, это зависит от того, что вы хотите получить из своей игры, и уже отталкиваясь от этого, мы можем решать. Например, если вы хотите задушнить немного игроков, добавить им сложностей, то да, просто следуйте букве правил. Если у вас игра не про то, чтобы игроки там страдали и превозмогали боевку буквально на последних хитах, то вы всегда можете сказать, что ну длительный отдых у вас еще не закончился, но можете перед боем получить преимущество от короткого, так и быть. Тем более, что для получения преимущества от короткого, ну в частности восстановления хитов, им придется покидать кости хитов. А я напоминаю, на длительном восстанавливается только половина из них. Так что это компромиссное решение, которое с одной стороны может спасти группе задницу в такой ситуации. С другой стороны, ну, оно все еще сожрет у них ресурсы, да? Общее направление вы уловили относительно этих правил. Теперь немножечко о том, как применять. Ну, немножечко. Мы разобрались с механикой, теперь вот мы будем долго, упорно разжевывать то, как этой механикой пользоваться и не чувствовать себя аутярой. Там достаточно много интересных моментов, которые можно в целом приплести. Не так много, как в других темах наших рандом толксов, но все еще немало. Все ДНД основано на чем-то страдании. Да, на страдании мастера зачастую. Но вообще, в идеале, в чудесном мире, где единороги какают радужными бабочками, ДНД это про веселье. Про веселье для всех за столом. Но, к несчастью, мы не живем в этом чудесном мире. Хотя бы очень-очень бы хотелось, да. За 10 коротких отдыхов по часу восстановлю больше всего, чем за один длительный отдых по 12-24 часа. Во-первых, длительный отдых длится 8 часов. Во-вторых, некоторые ресурсы ты на коротком просто не можешь восстановить. В частности, ячейки заклинаний у большинства классов не восстанавливаются на коротком ни в каком виде. Ты не можешь восстанавливать на коротком кости хитов. Ты не можешь восстанавливать кучу навыков, которые только на длительном откатываются. Короче, это не какие-то альтернативы, это принципиально две разные механики, которые восстанавливают разные ресурсы. Вот. И опять же, в теории, да, можно 10 коротких отдыхов в день заявлять, на практике в этом, ну, не будет, во-первых, смысла, а во-вторых, у вас не будет, скорее всего, на это времени. Потому что, напоминаю, каждый из них должен длиться примерно по часу. Это значит, что вы минимум 10 часов в сутки проведете, занимаясь какой-то херней. А еще вашему персонажу нужно поспать. И что он будет делать остальное время? Точнее, как ему успеть приключаться за остальное время? Вот. Расскажешь о том, как отыгрываешь поиски места. Короче, вот к этому как раз мы подходим. Как я и сказал, с механикой в целом мы разобрались. Куда важнее это то, как ее использовать. Потому что сюрприз-сюрприз, я напомню на всякий случай. Но все механики ДНД, они по сути существуют только для того, чтобы сделать вашу игру более интересной. Поэтому какие-то из них можно изменять, выкидывать, игнорировать и делать вообще с ними все, что угодно. Помните, что книжка вам не указ. Она не может вам руку откусить, не может вас по лицу ударить или вроде того. Книжка даже вас обматерить не может, потому что там нету матерных слов. Книжка — это неодушевленный предмет, с которым вы даже поговорить не можете, если у вас с головой все в порядке. Книжка буквально это просто, цитируя пиратов, свод указаний, а не четких законов. Поэтому вы можете банально забивать болт на все это и переменять это. Но, чтобы понимать, зачем вносить какие-то изменения, надо понимать, на что они повлияют и как они сработают. В классическом ДНД, которое из себя представляет в первую очередь Dungeon Crawl, то есть прохождение подземельев и вот это все. Механика отдыха работает в своем первозданном виде. Как раз об этом. Какая вообще изначальная идея этих механик, как они всегда работали и для чего они были сделаны? Представьте себе группу приключенцев, которая спускается в подземелье и проходит его. Они идут, вычищая комнату за комнатой, убивая мобов и вот это вот все. Потому что, да, ДНД это изначально именно про вот эту херню. Она и называется «Подземелье и драконы», именно потому что это история про то, как чуваки ходят и убивают, кидая кубиков воображаемых существ. Итак. Мы проходим первую комнату, вторую комнату, третью комнату. У нас кончились ресурсы у партии, большая часть ресурсов. Мы садимся и курим час. Мы отдыхаем час, вот этот самый, забаррикадировавшись где-то за дверями или просто спрятавшись в какой-то малоприметной комнате, да. Так называемые сейф-зоны обычно добавлялись мастерами в подземелье и добавляются в официальных приключениях до сих пор. Там прямо черным по белому пишут, что это отличное место, чтобы группа могла отдохнуть. Вот. Группа восстанавливает наиболее расходуемые ресурсы, вроде хитов, там всяких не шибко мощных навыков, и продолжает свой путь. Так происходит раз, два, группа остается буквально на кропах уже, экономит самые мощные навыки, потом идет, сливает босса подземелья какого-нибудь, или пытается слить его и бежит, выходит из подземелья и заявляет длительный отдых, чили где-нибудь в таверне или типа того, а на следующий день вся эта эпопея повторяется, и у группы снова самые крутые навыки в откате, вот. Это типичная работа этой механики, вот как она есть, для чего она задумана, и, соответственно, если вы используете ее по букве правил, то, скорее всего, примерно так она и будет ощущаться. Опять же, это довольно сильно привязано к классовой системе, потому что есть классы, которые себя лучше чувствуют на длительных рывках, есть те, которые на коротких. Соответственно, тому же самому волшебнику невыгодно приключаться долго. Он лучше пройдет буквально одну боевую сцену, сольет нафиг все свои спылы самые крутые, расфигачит всех и уйдет спать. А какой-нибудь условный воин, наоборот, чувствует себя прекрасно даже в затяжных данженах, потому что у него большая часть навыков откатывается как раз-таки на коротких отдыхах. Исходя из всего этого, просто учитывайте две вещи, когда вы строите игру для использования отдыхов. Первое, что надо учитывать, это состав вашей группы. Вам, соответственно, нужно знать, какие классы от каких отдыхов больше зависят. Для этого посмотрите описание навыков классов. Если большая часть из них восстанавливается на коротком отдыхе, ну, все понятно. Если нет, то, опять же, все понятно. Повторюсь, например, волшебники, они регенятся в основном на длительном. Воины на коротком. Чародеи на длительном. Колдуны на коротком. Все довольно-таки просто. Есть классы, которые в целом чувствуют себя неплохо и там, как, например, паладины или плуты, но, тем не менее, вы поняли общий посыл. Учтите, кто у вас в группе. И относительно этого вам уже станет понятно, какие отдыхи необходимы в партии в первую очередь, и с какими им будет легче жить. А дальше, думайте, что вы хотите получить от своей игры. Непосредственно. Если вы хотите, чтобы у группы вспотела жопа натурально, и у вас группа, которая состоит, ну, на сплошняк из тех, кому нужны длительные отдыхи, то вы можете слегка подвыкрутить им яйца и лишить их возможности на долгое время заявлять длительные отдыхи. Банально, они не могут найти подходящее место для сна, они не могут остановиться где-то надолго на 8 те самые часов, чтобы выспаться и вот это все, потому что на них постоянно нападают, им приходится что-то постоянно делать и все в таком духе. Самый простой пример. В длительном отдыхе есть ограничение, что группа может отдыхать, но вы можете потратить за длительный отдых всего 2 часа, стоя на страже. Если больше, то это не считается длительным отдыхом. Тут в целом не проблемно посчитать, что если у вас группа всего из 3 человек, они не смогут все полноценно 8 часов себя сторожить. Ну, потому что кому-то из них придется пожертвовать длительным отдыхом, чтобы другие отдохнули. Простая математика. 3 умножаем на 2, получается 6, а не 8. Надеюсь, с этими числами вы можете справиться, ребята. Потому что, как показывают комментарии в ВКонтакте у нас сегодня, для некоторых людей это слишком сложно. Мы на компании в целом установили дополнительные правила для длительного отдыха, как раз-таки, чтобы симулировать более, скажем так, тяжелые условия и более суровый мир. У нас правило такое, что вы можете заявлять длительный отдых исключительно в местах, где для него предоставлены все условия, где есть вменяемая постель, крыша над головой, еда, вода и это все. Короче, там, где ваши персонажи могут чувствовать себя более-менее комфортно и в безопасности. Грубо говоря, вы не можете спать, когда рядом враги. Вот. Если проще, то персонажи не могут, как бомжи, улечься под кустом и заявить длительный отдых, и за счет этого, соответственно, начинаются некоторые проблемки. Они не могут генерировать так быстро кости хитов. Те, кто пользуется заклинаниями, не могут так часто восстанавливать ячейки, как им бы хотелось. А длительные отдыхи — это редкость, и, соответственно, исходя из этого, они чаще заявляют короткие, потому что на них такого ограничения у нас нет. Вот. И в итоге компания превращается, ну, в своего рода беготню, потому что вы постоянно куда-то идете. Вы постоянно идете, делая короткие привалы и в надежде добраться до безопасного места, где вы сможете уже полноценно отдохнуть и почувствовать себя реально в безопасности, потому что во время путешествия вы в ограниченных ресурсах. Тут уже и игроки понимают, что их персонажи постоянно что-то подгоняет. Любая боевая сцена тратит их и без того ограниченные ресурсы, и поэтому боевок лучше избегать. Ну, вы понимаете, что в целом направленность игры и атмосфера от этого достаточно сильно меняется. Противную сторону, если вам не хочется, чтобы ваша игра была не то что про боевки, а в целом была менее напряжной, ну, не ограничивайте игроков. Подзабейте, например, на факты прерывания короткого отдыха. Скажите, что даже если там началась боевка во время короткого отдыха, это его не прерывает. Просто не заставляйте игроков менеджерить ресурсы сверх меры и не заставляйте их париться с тем, чтобы найти себе место, где они могут отдохнуть. Ну да, вы легли посреди поля, там лежите на травке, смотрите на красивые облака, которые похожи на писюны, и прекрасно себя чувствуете, отдыхаете так 8 часов, все хорошо, ребята, идем дальше. Таким образом, соответственно, вы сдаете более лайтовый темп повествования, во-первых. Во-вторых, вы сдаете более расслабленную атмосферку, которая не способствует тому, чтобы игроки там особо как-то напрягались, думали лишний раз, что куда они тратят, тряслись за каждую ячейку заклинаний и вот это все. В общем, второе, что вам нужно сделать, просто понять, чего вы хотите от игры, как я и сказал, и допилить эту механику соответствующим образом, потому что, повторюсь, в своем первозданном виде она предполагает довольно большой уровень задротства и менеджмента ресурсов. Вот нам захотелось сделать это еще более задротским, потому что нам захотелось, но это не факт, что хорошо подойдет в вашу историю. Основной поинт в использовании механики, я думаю, вы поняли. Она служит для того, чтобы задать темп. Темп повествования, темп игры в целом как раз-таки... Зачастую, заметьте, отдых не обязан быть связан с боевками вообще. Если у вас нет боевок, это все еще не значит, что партии не нужен отдых, потому что, я напоминаю, не только хиты на нем откатываются. Заклинания, некоторые способности, которые в том числе играют в социалке, они все еще имеют достаточно большой вес, и поэтому игрокам все еще нужен отдых, точнее их персонажам, чтобы их восстанавливать. Окей. Дальше. Если с этим мы разобрались и вопросов по этой теме нет, то как это сделать вообще, чтобы уж, ну, если мы эту механику играем, чтобы она была интересной? Опять же, по дефолту в официальных приключениях всегда были рандомные энкаунтеры, которые происходят либо в тот момент, когда иконка вашей группы движется по карте из пункта А в пункт Б, либо когда ваша группа сидит, чилит, пердит, и вы кидаете кубик на то, что с ними произойдет, и, соответственно, вы все знаете эту тему, гоблины прокрались в ваш лагерь и украли ваши трусы, или кобольды это сделали, как у нас было на компании. Вот это вот как раз фигня. Первое, оно же главное, что стоит сказать про рандомные энкаунтеры. Рандомные энкаунтеры, если они действительно рандомные, в большинстве случаев это кал говна собаки. Вот. Можете переварить эту мысль, я немножечко чекну чатик и объясню, почему я так считаю. Эльфы в этом плане ОП, в плане отдыха. В большинстве случаев их обилка не роляет. Обилка, по сути, позволяет, опять же, по вордингу правил, тебе просто чуть больше времени потратить на дозор и тому подобные вещи. Ты все еще не можешь на отдыхе делать какую-то действительно загружающую тебя активность. Тебе надо меньше спать. Это да, но тебе все еще нужно отдыхать каким-либо другим образом, потому что, ну вот так это работает. Что делать, если у персонажа бессонница и не уснуть? Ну, страдать в таком случае. Зачем делать персонажа с бессонницей? Вот в чем вопрос, если не хочешь страдать. Если хочешь страдать, то вопросов нет, конечно же. Может ли колдун получить во время долгого отдыха бонусы от короткого? Как, собственно, я уже и говорил, согласно букве правил, нет, не может. Согласно букве правил, это разные вещи, разные состояния, и вы не можете на длительном отдыхе получать бонус от короткого. Согласно логике, да, может. Большинство мастеров это позволяет в том или ином виде, но... Если нужен ответ по роу, что называется, нет, нельзя, так нельзя. Лучший отдых — это смена деятельности, магам надо отжиматься, воинам читать книги. Да, погулять еще, боксом заняться и вот это вот все, по факту. Кто больше кал говна, рандомные энкаунтеры из системы Ведьмака? Проблема в том, что система Ведьмака как раз подразумевает немало рандомных энкаунтеров. Увы, ах. В последней версии компендиума советов мудреца утверждает, что эльфу на весь продолжительный отдых необходимо 4 часа. Еще одна причина зачастую игнорировать нафиг последние правила, потому что такое ощущение, что в Близзардах идет... Близзардах, господи, Визардах, вы поняли, Близзарды, Визарды, одна фигня. Так вот, такое ощущение, словно там идет какая-то нескончаемая вечеринка в вакханале, и они пишут все последние свои правки и правила, будучи под веществами. Иначе я не могу объяснить такие вставки или ту же самую Ташу, вы поняли. Но в целом, при таких раскладах можно сказать, что опять же все дается на откуп мастера. И мастеру уже решать, может ваш эльф отдыхать быстрее других или не может. Вот. Будет ли считаться отдыхом, если пролежать без сознания 2 дня? Опять же, если обращаться к правилам, то тут есть 2 варианта. Согласно правилам, вы не можете отдыхать, если у вас 0 хитов. Бессознательные персонажи не обязательно в нуле хитов, потому что состояние бессознательное может быть и при фулл хитах даже. Соответственно, если у вас есть хиты, то да, это будет считаться отдыхом. Если у вас нет хитов, то нет, это никоим образом не поможет вам отдохнуть. Так вот, продолжаем дальше. Про рандомные энкаунтеры. В официальных приключениях чаще всего большинство рандомных энкаунтеров выглядит в стиле «кинь кубик D8 и выбери одну из 8 неприятностей, которые произойдут с твоим персонажем». Вроде того. Иногда это кидает мастер, иногда игроки, не суть важно. Чаще всего это выглядит так. На 1 вы встречаете 1 К4 гоблинов. На 2 вы встречаете 1 К4 орков, а на 8 вы встречаете 1 минус жопа Тараску. Вроде того. Как вы понимаете, это максимально скучно. Либо в лучшем случае это что-то вроде к вам по пути идет 1D10 крестьян. И в большинстве случаев, когда подобное происходит, рандомный энкаунтер сводится либо к боевке, либо к тому, что игроки такие: крестьяне. А, здорово.
Доброго денечка.
Ага. Ну пока.
До свидания.
В общем, это полная срань. Хотите посмотреть на реально интересные и работающие рандомные энкаунтеры, загляните в книжку Adventures in Middle-Earth. Это хак на D&D, 5-я редакция, опять же. Фишка в чем? Там рандомные энкаунтеры привязаны вообще к усложненной системе путешествий, которая достаточно сильно меняет механики отдыха и всего остального, и каждый энкаунтер... Во-первых, прописывается с учетом местности, в которой находится партия. Во-вторых, с учетом текущего сюжета. И в-третьих, в конце концов, каждый энкаунтер дает какие-то бонусы или штрафы в итоге. То есть они не происходят просто так, они имеют более долгоиграющие последствия. Ну, вроде того, что... Вы встречаете крестьян, и там сразу прописано, что крестьяне могут дать вам какую-нибудь важную информацию относительно вашего пункта назначения, куда вы идете. Или вы встречаете не просто 1К4 гоблинов, а конкретно гоблинов, с которыми вот сейчас вы в рамках этого приключения сражаетесь. Победив их, вы опять же можете какой-то инфой разжиться. В общем, если вы хотите делать рандомные энкаунтеры для своих игроков, когда у них идет... отдых. Сделайте вот что. Немножечко запарьтесь, как мастер, и придумайте энкаунтеры такие, которые вызовут какие-то последствия, которые покажут историю с какой-то новой страны. Для примера, мы сегодня упоминали кражу трусов кобольдами. Попервой кажется, что, ну, типичная рандомная встреча, которая вообще никак не роляет. Это было у нас на компании по рудникам Фанделвера, которую вы можете посмотреть на нашем YouTube в записи. И да, сперва это выглядело так. Потом, благодаря этому энкаунтеру, игроки еще раз в целом убедились, что эти кобольды — это не просто кобольды, их там собирают в армию. Вау. Вау, вау, вау.
Спасибо каналу за отличные кампании по дарам.
Охренеть. Охренеть. Спасибо огромное за донат. Прям огромнейшее спасибо. Респект. Просто респект. Я думаю, мы это отложим на апгрейд студии. Да. Чувак, уложу. О чем я вообще говорил? Респект. Да, я говорил о респекте. Спасибо, серьезно. Много, там много, вот. Так вот. Сделайте рандомные энкаунтеры, которые роляют в сюжете, в данном случае, во-первых, потом была встреча с этими кобольдами, и именно украденные трусы в итоге позволили опознать в них врагов, потому что только враги станут воровать ваши исподние. Во-вторых, это, опять же, повторюсь, несколько дополнялось сюжет тем, что, ну вот, у вас тут не просто гоблинская армия, потому что, ну, гоблины торчи, а теперь они еще и привлекают к себе кобольдов и других существ, и у них целая коалиция монстров собирается. Вот. Соответственно, ночные нападения, встречи, вроде кто-то едет по дороге, все они должны иметь какой-то импакт, какое-то влияние на историю. Если случайная встреча никак не раскрывает сюжет, если она его не двигает, если она не дает партии ничего нового, если она не создает интересных ролевых моментов хотя бы, то она нахрен не нужна. И более того, вот вы написали себе лист случайных встреч на сессию, да, не на кампанию, блин, бог ради, не пишите себе лист случайных встреч на кампанию, пишите на каждую сессию отдельно, потому что на кампанию это полная срань, сейчас вот вы поймете почему. Вы написали на конкретную сессию, даже при этом, что у вас учтено, что игроки будут делать в сессии, может случиться так, что, ну, выпавшее по кубику будет вообще не в тему. Представьте, партия остановилась на короткий отдых посреди леса, допустим, там спрятались среди корней, и вот это все. Они сидят вокруг приглушенного костра в таком полумраке, уставшие, зализывают свои раны, и в этот момент они общаются, там обсуждают, какой у них тяжелый был день, и вот это все, чутко прислушиваются к каждому шороху. В общем, такая слегка криповатенькая атмосферка у нас возникает в этот момент. И вы такой, рандомный энкаунтер. Кидаете кубик, и у вас выпадает что-то вроде «В лесу вы встречаете толпу цыган с танцующим медведем». В целом, если бы это было днем, окей, ноль вопросов. Нормальная тема, могло бы быть весело, прикольно, классное общение, группу могли бы там обворовать, увести у них коня, я не знаю, погадать, позолотить ручку. Но сейчас это, сука, абсолютно не в тему, скорее всего, будет. И вы такой, рушите нахер эту атмосферу, и такие, тыгай, целый табор. Представляем вам нашего танцующего медведя Бориса. Ай-на-на-на-на. И игроки сидят такие. Окей. Хорошо. И напротив у вас есть, допустим, в этом же списке рандомный энкаунтер, что в лесу они встречают там ужасное чудовище, которое охотится на случайных путников. Отличный момент для этой темы. Они будут продолжать штериться в лагере. Вы нагоните еще больше жути, разовьете действующую атмосферу и вот это вот все. Короче говоря, когда вы составляете лист рандомных энкаунтеров, в 9 из 10 случаев на самом деле будет гораздо лучше, если они не будут рандомными. Если вы подберете из этих заготовок что-то более подходящее в данный момент по атмосфере и смыслу. Вот. Или, возможно, вообще не станете никакого рандомного энкаунтера вставлять, потому что, повторюсь, иногда для создания правильной динамики происходящего лучше, чтобы вообще ничего не происходило, чтобы игроки просто отдохнули, восстановили ресурсы и шли дальше, если вы не хотите душить их ресурс-менеджментом и создавать напряжение. Или наоборот. Вы можете закинуть энкаунтер, который как раз-таки развеет атмосферу, если вы уже долгое время душили игроков, как раз-таки вы заставляли их там превозмогать и все в таком духе, и у них тут короткий отдых, и они уставшие, задолбанные, грязные. Вы можете закинуть им что-то, что наоборот поможет им, даст дополнительные ресурсы, встречу с кем-то дружелюбным, или они найдут супер классное место для отдыха, которое поднимет их боевой дух. В общем, все это реально может ролять и может влиять как на темп повествования, так и на атмосферу, так и на настроение игроков. Это достаточно тонкий инструмент, которым вам нужно как мастеру учиться пользоваться. И научившись им пользоваться, вы в целом за счет него будете создавать достаточно большой процент игры вообще. Потому что, повторюсь, отдых, конечно, может быть просто механической фишкой, что вы сели, отдохнули, пошли дальше. Но еще это потенциально Tavern Craft, который мы обсуждали в прошлых выпусках. Это потенциально какие-то события, которые приведут группу к новым путям решения проблемы и еще много чего. Мой совет, не дропайте это и не пускайте на самотек. Старайтесь это хоть как-то, как мастер, направлять в нужное русло. И перед каждым отдыхом, заявленным партией, задумываться, что им этот отдых может дать в теории помимо ресурсов. И когда вы отвечаете на себе этот вопрос, соответственно, отдых уже под это подгонять. Если вы понимаете, что вот партии тупо нужны ресурсы и все, окей, пусть отдохнут и топают дальше, если у вас такая игра. Если вы понимаете, что, ну, группа заявляет отдых не столько ради ресурсов, сколько для того, чтобы обсудить возможные варианты дальнейших действий, а такое частенько случается, возможно, стоит им в этом помочь и закинуть какой-нибудь энкаунтер, который как раз-таки даст им чуть больше информации. И все в таком духе. В общем, с тем, что механика отдыха в целом нужна не только для менеджмента ресурсов, но и для того, чтобы задавать в целом атмосферу и темп повествования, мы разобрались. С этим, я думаю, понятно. Если нет, то задавайте вопросы в чатике, я на них постараюсь ответить по ходу дела. Но, отдых, он также подразумевает длительные простои. По сути, это часть этой механики, длительные простои, которые... Значит, что персонаж не приключается там не пару часов, а дни, недели, месяцы и вот это вот все. Что он куда больше времени проводит, занимаясь обычными занятиями, живя нормальной человеческой жизнью, скажем так. Не изображая из себя бомжа с дробовиком в кои-то веки, он может наконец-то заняться там, не знаю, семьей, работой, учебой, вот этим всем. Вообще, это в теории может тянуть на отдельную тему, но по дефолту считается, что эти моменты особо не обыгрываются, что персонажи просто заявляют, чем они занимаются на простой, мастер говорит, что из этого получилось, возможно, накидывает каких-то ништяков за это, плюс там уходит часть денег, которая тратится на содержание персонажа в эти дни, и вот это вот все. В целом, периоды простоя на моей практике в компаниях встречаются не так часто. Почему? Потому что большинство компаний охватывает собой временные промежутки в недели и месяцы, в лучшем случае. Они не растягиваются по игровому времени на целые годы. Ну и чаще всего за пару-тройку дней, которые ваши персонажи занимаются своими делами, они особо ничего и не успевают. Они продолжают конкретно заниматься приключениями, вот этим вот всем, и идти по сюжету. Этот аспект, короче говоря, мирная жизнь персонажей, зачастую мастерами игнорируется. может звучать как нечто не очень крутое. Но давайте честно. 90% игроков приходят на ролевки не для того, чтобы отыгрывать slice of life, так называемый. Они не приходят за бытовухой, и это неинтересно огромному количеству людей. Более того, чаще всего эта бытовуха подразумевает, что группа разделяется, что каждый из персонажей занимается какими-то своими делами, межпартийного взаимодействия там практически не происходит. Да там в целом, ну, вы же не будете отыгрывать каждый день простой. Если будете, это займет офигительно много времени, которое вы могли бы потратить на более интересные приключения и вот это все. Я напоминаю, что D&D это все еще система про приключения, окей, да, не про что-то еще. Соответственно, в 9 из 10 случаев вы будете это просто дропать и, как я и сказал, отдавать на откуп мастеру, типа, мастер, за то время, которое мы стоим на простую, я хочу поработать в кузнице, почилить, попердеть, вот деньги за простой, спеши их, в кузнице я что-нибудь заработал, что-нибудь сделал, да, нет, окей, что мне надо на это кинуть, поехали дальше, нафиг это все. Нужно ли с этим что-то делать? Нужно ли эту ситуацию как-то исправлять? На мой взгляд, нет. Я как раз из тех людей, которые не особо любят вот этот отыгрыш бытовухи, крафта и всего подобного. Мне это не интересно. Если же вы все-таки хотите этому уделить какое-то время, то как это сделать? Во-первых, длительные простои лучше заявлять исключительно в конце сессии и сюжетных арок, чтобы не тратить на это, соответственно, время на самой сессии, когда все хотят какой-то движни и вот этого всего. Вы в конце сделали заявочки, в начале следующей сессии вы подвели итоги этих заявочек. Нормальная тема. Можно в начале следующей сессии уделить этому чуть больше времени. Например, опять же, в рамках того же самого «Властелина колец» хака, о котором я сегодня говорил, есть достаточно прикольный момент, называется он «Фаза братства». Это как раз-таки длительный простой, по сути, это то, чем занимаются герои между приключениями. Они могут получить от этого конкретные механические бонусы уже, самые разные, начиная от приобретения новых фитов, это и в стандартном D&D есть, и заканчивая выстраиванием каких-то отношений. Там это играется несколько иначе. Вы не просто делаете заявку и получаете отклик от мастера, игроку дается возможность полноценно рассказать историю. То есть вот он садится, и минут 5-10 игрок это и есть мастер. Чем-то напоминает установление истин из 10 свечей, если вы играли в такую систему. То есть конкретно он рассказывает, что происходило с его персонажем за это время. Он может создать какие-то дополнительные сюжетные завязки для квенты. Он может получить какие-то клевые фишечки, какие-то предметы даже себе намутить. Это уже, естественно, по согласованию с мастером. Мастер может попросить его сделать несколько бросков на все это дело. Но в целом это действительно скорее про рассказывание истории о своем персонаже, когда вот игроки сидят и повествуют о том, как офигительно они занимаются своими делами без партии, ну или даже с партией, но обычно там уже тет-а-тет, парами или вроде того. Это достаточно прикольно, потому что это позволяет игроку проявить несколько фантазию, передает ему нарративные права, да-да-да, говоря по-русски, позволяет ему почувствовать себя рассказчиком и воспользоваться тем, что он теперь рассказчик, и, соответственно, создать какие-то интересные моменты, которые дальше по ходу приключений могут заролять. Мне кажется, это наиболее такой сбалансированный вариант, при котором вы вроде как немножечко касаетесь и бытовухи, но не тратите на это слишком много времени, и у вас не проседает из-за этого темп, и в целом вы даете игрокам себя реализовать и их персонажам с какой-то другой стороны, и не уходите слишком куда-то далеко от центральной темы приключений, вот всему этому. Опять же, повторюсь, Обычно там это происходит конкретно между сюжетными арками. То есть вот вы отприключались сюжет, все, стопы персонажа уходит там на зимовку. Проходит пару-тройку месяцев, они снова собираются по каким-то причинам, и все катится дальше, а вот то, что они делали эти месяцы, они просто проговаривают в начале игры. Это достаточно неплохой вариант, на мой взгляд. Можно удариться, конечно, в крайности. Я видел, как целые сессии превращаются в отыгрыш простое. То есть мы заявляем, опять же, простой, и потом мы его целую сессию отыгрываем. В основном это значит, что большая часть игроков сидит и в попе пальцем ковыряет, потому что отыгрыш, повторюсь, идет тет-а-тет. Партия разделяется, ну... Вы не будете все дружно на одном предприятии работать. В очень редких сюжетах это возможно. Но даже если так, у ваших персонажей даже по логике должна быть некоторая приватность. Они должны чем-то отдельно заниматься и не проводить все свое время с одними и теми же людьми. Я видел реально, как это выливается в полноценные мини-квесты личные, где происходят отыгрыши диалогов NPC с игроком, где происходят боевки иногда даже с участием одного игрока. И, ну, на мой вкус, это до невозможности скучно. Потому что пока играет один, остальные сидят. Там, может быть, кто-то парой попадает во все эти ситуации или вроде того, но все еще, вот как там ни крутись, это достаточно хреновое разделение эфирного времени на каждого персонажа, пока остальные вообще ничем не занимаются. Именно игроки сидят и просто ждут, пока до них дойдет очередь. По-моему, это не очень круто, но если вам нравится отыгрыш подобных вещей, то окей. Просто на мой взгляд, если уж вы хотите играть что-то подобное, лучше включать это... конкретно в сюжет, в качестве личных сюжеток, завязанных с основной. Вот. Морги, по поводу навыков, в «Властелин колец» можно как раз-таки получать именно фиты в этом хаке. И в целом, если уж вы хотите сделать так, чтобы длительные отдыхи и простой, соответственно, я имел в виду их, на что-то влияли капитально, по-моему, позволить брать за них фиты неплохая идея. Это, конечно, несколько будет руинить баланс изначальной системы, но, господи, много что руинит изначальный баланс системы, потому что, повторюсь, она про Dungeon Crawl в первую очередь. Про то, что тяжелые доспехи мешают получить преимущество от длительного отдыха, есть в книге игрока. Я на самом деле точно не помню, где это, в описании именно механики отдыха или в описании самих доспехов. Вполне возможно, что в описании доспехов. Я уж сейчас не буду лезть чекать, но это есть. Тут инфосотка. На самом деле, по большому счету, это все. Темка не такая большая. Давайте я немножечко подытожу, и если у вас есть вопросы, задавайте их в чатик. Итак. Для чего нужна механика отдыха? Первое — это менеджмент ресурсов. Второе — это задать атмосферу и темп повествования. По большому счету, это буквально все ее функции. Дополнительно можно приплести сюда Тавернкрафт, который как раз-таки может происходить на длительных отдыхах. И, соответственно, можно таким образом добавить еще и партийного взаимодействия. Вот. Если рассматривать эту механику как ресурс менеджмент, то в своем первозданном виде она конкретно заточена на Dungeon Crawl, на прохождение подземелий. Короткие отдыхи достаточно регулярные, в конце дня один большой длительный отдых после битвы с огромной пипякой, и вот и все, ничего особенно странного. Если это начинать как-то кастомизировать, вам надо учитывать, кто у вас в партии, какие классы и, соответственно, какие отдыхи им нужны, чтобы чувствовать себя комфортно. И, учтя это, вы сможете в целом понять, какой темп повествования будет комфортен им именно в плане механики. Но, второе, что вам нужно понять, это какой темп повествования вы хотите им задать и какую атмосферу вы хотите создать для игроков. Логично, что если уж вы планируете сделать довольно напряженную игру, в которой у вас будет нехватка ресурсов, в которой партия будет вынуждена превозмогать, отдыхи им надо ограничивать. Напротив, если вы хотите, чтобы все было миленько, не напряжно, без особых перегибов, то не ограничивать им отдыхи, давать возможность отдыхать, возможно, даже больше, чем два раза, заявлять длительный отдых в день, и вот это вот все. Короче говоря, эта механика достаточно гибкая в основе своей, вспомнить тех же самых эльфов с их четырьмя часами, и она может меняться в зависимости от того, что вы хотите получить от игры. Опять же, в зависимости от того, что вы хотите получить от игры, будут меняться и рандомные энкаунтеры. Я не советую использовать какие-то там случайные таблицы случайных энкаунтеров, которые вы находите в интернете. Не советую использовать тем паче даже в официальных приключениях официальные таблицы рандомных энкаунтеров, потому что они скучные, унылые и в большинстве своем сводятся к боевке, которая никак ни на что не влияет, кроме, опять же, вытягивания ресурсов из группы и траты времени на кидание кубиков. Если вы любите играть в боевку и кидать кубики, это другой вопрос. Я это не особо люблю. Соответственно, старайтесь составлять рандомные энкаунтеры не рандомно. Старайтесь подготавливать их самостоятельно для сессии и подходить к этому так, что если случайная встреча не создает никакого движения сюжета, не создает интересных ролевых моментов и не дает ничего нового партии, ее можно смело выкидывать, и значит, она не нужна. Старайтесь также подбирать их под атмосфере. Если вы кинули кубик на вашу составленную табличку и увидели, что, ну, блин, вообще не в тему то, что выпало, уж лучше его подкрутите за ширмой и вставьте другую сцену из таблицы, так будет гораздо интереснее. Я напоминаю, что кубики нужны не для того, чтобы управлять вашим разумом, как крыса, которая сидит у вас на макушке и дергает за волосы, а для того, чтобы чтобы делать все веселее, вот, и для того, чтобы помогать вам как-то ориентироваться в воображаемом мире с помощью цифр. Короче говоря, если кубики вам мешают, забейте на них болт. Вот основной совет относительно этого. В остальном, используйте отдых как возможность персонажам немножечко пообщаться между собой и заняться, возможно, тавернкрафтом. Длительные простои в большинстве своем скорее про то, чтобы игрок немножечко рассказал о своем персонаже и, возможно, создал какие-то новые сюжетные зацепки для него, нежели реально про полноценный отыгрыш каких-то сцен. Потому что бытовуха чаще всего достаточно скучная. Как я и говорил. Да, там может происходить что-то действительно веселое, особенно если мы уже заговариваем о создании новых сюжетных зацепок. Но здесь проблема в том, что чаще всего длительный простой отыгрывается тет-а-тет, и вы заставите всю партию ждать, а это будет уже не круто и неинтересно другим сидящим за столом, вероятнее всего. Игроки приходят играть в игры, а не смотреть на них в большинстве своем. Фуф. Что ж, на этом с блоком повествования мы заканчиваем. Спасибо за то, что слушали. Не забывайте фолловиться везде, где только можно, в обязательном порядке на наши соцсети. Всегда можете поддержать нас донатом и вот этим всем. Спасибо тем, кто это уже сделал огромное. Ну и подписывайтесь на наш подкаст и ждите новых выходов. Вот это вот все. У нас там не только записи со стримов, но и полноценные нормальные подкасты, где я наговариваю их под запись, а не вот это вот все.